Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Игорь Ивановский и Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Да, приветствую тебя.
Ну что, есть новости, давай обсудим. В Рязанской области загорелся цех, на заводе есть погибшие.
По последним данным, потому что эти данные очень сильно разнились, отличались друг от друга, но вот экстренные службы, значит, последние сообщения, какие от них приходят, 12 человек погибли при взрыве и пожаре на заводе. В Рязанской области судьба четверых неизвестна, и также один человек госпитализирован с тяжелыми ожогами, он в крайне тяжелом состоянии, у него 99% ожогов, потому что, в общем, общее количество, да, вот людей, которые находились во время пожара в помещении, ну, либо 16, либо 17, данные тоже до конца нужно уточнить. Не так давно, значит, вот произошло это ЧП, пожар на заводе «Эластик» в Шиловском районе в Рязанской области, горел цех по производству пороха, площадь возгорания ранее 16 на 10 метров. Сейчас вроде как пожар локализован. Рязанская прокуратура проводит проверку по факту, значит, произошедшего. По тоже уточненным данным, значит, ЧП произошло в цеху, где утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку. Предварительно причиной возгорания стало нарушение технологического процесса. И еще важно, что вот этот цех, он принадлежит частной компании, которая располагается на территории завода, потому что сам завод еще в октябре 2015 года был признан банкротом, и в 2017 году его деятельность приостановили. Позвонили в Рязанскую область, в пресс-службу МЧС, и вот что прокомментировал нам представитель по этому случаю.
22 октября, 8:22, поступила информация о пожаре по адресу Рязанская область, Шиловский район, поселок Лесное. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов «Эластик». Угрозы населению нет. В 9:31 на месте пожара дана ликвидация открытого горения на площади 160 квадратных метров. Имеются пострадавшие. На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
Ну, остается здесь? Только остается надеяться слить, да. Вот за теми людьми, кто, да, признан, точнее, пока не найден, да, и признан как бы без вести пропавшим, если, да, вот в этой категории. Ну, то есть их судьба, чья судьба остается неизвестна.
Надеется, что,
вот надеяться, что да, не все-таки их найдут, и их здоровью, их состоянию ничего не будет их жизни угрожать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А вот в Ставропольском крае ФСБ предотвратило теракт.
Как сообщает ведомство, Центр общественных связей, да, ФСБ, значит, попытка предотвращена совершение сторонником организации «Исламское государство», террористической организации, признанной запрещенной на территории Российской Федерации, значит, предотвратили резонансный террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. Подозреваемого задержали, во время обыска у него дома обнаружили, изъяли взрывчатку, ну и поражающие элементы, из которых он планировал собрать бомбу. ФСБ возбудило уголовное дело по статьям приготовления к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств. Здесь, ну, нужно напомнить, что мы весьма часто в эфире говорим о том, что ФСБ предотвратило теракт в том или ином регионе. Очень хорошо, что они предотвращают эти трагедии, но мне кажется, тем не менее, очень плохо, что мы так часто говорим, что есть и в этом потребность и необходимость.
Вот, я тоже сижу, думаю, это вот действительно стали чаще появляться такие сообщения или просто наша погруженность в информационную повестку дня, но чаще. И это, конечно, настораживает. Да, особенно особенно печально, когда слышишь информацию про то, что в какой-то школе стреляли...
Ну, давай, не, подожди, не путать одно с другим все-таки. Вот, здесь, вот, когда школьники идут и совершают непонятные нам действия, это может быть одна причина. Понятно, мы сейчас говорим про теракты, где сторонники запрещенных организаций пытаются совершить подобные нападения.
Для меня это все как-то, к сожалению, вот сливается в какую-то одну не очень радостную, не очень радужную картинку. И теракты, и психически нездоровые люди, которые вдруг активизировались. В общем, я только могу пожелать удачи сотрудникам ФСБ, правоохранительным органам, потому что гораздо лучше, когда мы зачитываем новость о том, что предотвращен теракт, нежели о том, какие могут быть последствия.
Если про конкретные цифры сказать, за последние 2 года в России предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, но география, она затрагивает преимущественно европейскую часть страны.
И к другим новостям. Мировые СМИ отреагировали на выступление президента России Владимира Путина на международном дискуссионном форуме «Валдай».
Накануне состоялся этот форум в Сочи. Владимир Путин на нем выступил. Значит, сегодня активно зарубежные СМИ мусолят эту тему, можно так назвать? Мусолят, комментируют, обсуждают, ну и информируют если окрасок, то тоже такие сообщения бывают. Значит, преимущественно две темы интересуют мировые СМИ. Это комментарии Владимира Путина по возможному вступлению Украины в НАТО и те газовые проблемы, которые в Европе наблюдаются, и как Россия может помочь, может ли, и вообще какова роль там тоже России во всем, в решении этого кризисного момента. К примеру, отмечают последовательное разъяснение российского лидера, по поводу последствий вступления Украины в НАТО. Что пишут журналисты? Путин разъяснил, что членство Украины в НАТО, которое имеет тесные связи с Россией, начиная с древних времен, то есть здесь на историю оперируют, будет красной линией для Москвы. То есть если все-таки Украина окажется в составе.
Но, по сути, Владимир Владимирович ничего нового-то не сказал. Мы давно говорили, что такие шаги, как вступление
Украины
в НАТО, будет красной линией.
Тем не менее, хочет оказаться в составе и НАТО, там всячески говорит, диктует те условия, при которых Украина, возможно, когда-нибудь все-таки окажется в составе. Это же эти разговоры происходят, здесь ответ
Владимира
Путина. Лишний
раз напомнить западным партнерам о том, что эта красная линия не помешает.
И большое внимание уделяется действительно проблемам вокруг газа, вокруг тех цен, которые, и такого энергетического кризиса, который наблюдается в Европе. Что отметил президент? Что Россия способна поставлять на 10% больше газа, при этом глава государства пояснил, те условия, которые позволят решить газовый кризис в странах Евросоюза. И на эту тему, в частности, американские газеты обращают внимание. Здесь, как ни странно, говорят о значимости газопровода «Северный поток-2», поскольку он рано или поздно все равно его эксплуатация начнется, и газопровод заработает, будет функционировать, и в этом случае Россия увеличит поставки газа в Европу в этом году, и сможет отправлять еще больше, чем сейчас, и, возможно, даже больше, чем вот эти вот 10%, которые заявлены, то есть о такой готовности. Путин, напомню, что он тоже подчеркивал, что «Северный поток-2» позволит бороться с энергетическим кризисом в Европе. Затрагивали там и внешнюю политику, и внутреннюю во время самого форума, но, конечно же, именно вопросы внешней политики, комментарии по поводу взаимоотношений с разными странами, они мировые СМИ интересовали намного больше. Поэтому реакция была в этом плане.
Что касается газа, что даже сама Европа уже констатировала, что Россия тут ни при чем. Как бы, конечно, не хотелось в этом обвинить Владимира Путина некоторым иностранным политикам, но мы здесь ни при чем. Мы полностью исполняем свои обязательства, мы полностью поставляем газ, даже больше, чем это заявлено в контрактах. Ну, а то, что цены взлетели, ну, извините, вы сами виноваты. Вы сами предлагали новую систему расчета, отказаться там от фьючерсов, отказаться от привязки цен на нефть. Вот вам, пожалуйста, и результат. Ну и опять же, Северный поток-2. Почему он не запускается? Потому что его он не получил
сертификацию. Тормозили очень долго.
Да, то есть нужно получить сертификацию. Владимир Владимирович об этом открыто сказал, что, ребят, если вы сегодня сертифицируете Северный поток-2, если все юридические тонкости, юридические вопросы будут улажены, завтра по этому потоку уже поступит газ. А вторая ветка, там уже нитка тоже уже практически готова. Так что, ребят, все в ваших руках. Мяч на вашей стороне, как бы сказали футболисты.
Ну, что, тем не менее, еще, да, затрагивались. Российский лидер говорил о взаимодействии России с Японией, Германией, США. Ну, там есть рядом, конечно, других стран, но здесь как-то вообще обходят журналисты стороной вот эти особые вопросы. Ну и после выступления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вот та критика, которая, тем не менее, периодически звучала в выступлении Владимира Путина по отношению к политике других стран, не должна вызывать какую-то бурную реакцию и не должна сказываться на отношениях с западными странами, ну, потому что это просто комментарий, который глава того или иного государства имеет делать в вопросах, в том числе взаимоотношений.
Но она, естественно, вызовет бурную реакцию, особенности в определенных странах будут обсуждать это недели две. Ну что ж, это их выбор.
А мы будем озвучивать.
Будем.
Радио «Спутник».
В Пентагоне, несмотря на пятницу, сегодня грустное настроение, потому что там подтвердили срыв испытаний гиперзвукового оружия.
Причиной назвали отказ ускорителя ракеты. Министерство обороны США об этом сообщает. Сейчас ведется проверка. Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой. Какая там именно нештатная ситуация изначально вообще не называлась. Потом говорилось, что несущее оружие ракеты не смогла взлететь. Но в итоге нет. Как бы признали, что причина это отказ ускорителя. Испытания должны были проходить с 20 по 29 октября на острове Кадьяк у южного побережья Аляски. Тест должен был подтвердить работоспособность отдельных элементов гиперзвукового боевого блока, которые все еще находятся в разработке. Вот что по поводу этой ситуации, по поводу вот такого срыва испытаний, думает военный обозреватель газеты «Московская правда», полковник в отставке Виктор Бронец.
У них есть действительно очень серьезные проблемы и с двигателем, и с качеством материала ракеты, и с ее управлением, и с горючим, и так далее. Там целый букет проблем. Но я внимательно слежу за всеми публикациями, которые американцы сообщают официально. Я даже приятно удивлен, что они хоть на этот раз не соврали. Ведь дело доходило однажды до того, что у них во время испытания шлепнулись две американские гиперзвуковые ракеты, и они говорили, что это виноват наш разведывательный корабль, там Королев, по-моему. Ну, это уже совсем мелкодушие. Ну, а сейчас вот очередной срыв.
Ну и здесь я еще дополню, что сказал Виктор Бронец. Он отметил, что чтобы решить проблемы вокруг вот ракет, которые сейчас возникли и до этого возникали во время других испытаний, американцы, они усилили разведку. Ну, зачем? Чтобы следить за Россией и, возможно, пытаться узнать какую-то ту информацию, почему в России все работает, а у них возникают какие-то проблемы, неполадки и срывы тестов и испытаний.
Ну вот, да, действительно, настоящий истерия, по-другому не могу назвать сейчас вокруг этих гиперзвуковых ракет и ракет вообще. Не так давно американцы обвинили нас в том, что мы не выполняем договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, из которого сами же вышли еще весной, по-моему, или когда. И, в общем, этот договор не существует. Потом печатались статьи абсолютно военной тематики в каких-то авторитетных изданиях, к сожалению, не помню их название сейчас, но суть в том, что в случае начала войны можно устроить сухопутную блокаду Калининграда, потому что это анклав, и потому что вот там войска НАТО, если постараются, они могут блокировать танками, какими-то установками Калининград и вот отрезать его от остальной части России. Я вот гадал все, к чему такое нагнетение обстановки, почему вдруг возник этот договор о ликвидации ракет, который уже сами американцы разорвали и все о нем забыли. А к тому, что не так давно прошли и удачно прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом писалось. Писалось о том, что это может полностью изменить баланс сил на море. Баланс сил изменится в сторону России. Ну вот... Опять же, эти ракеты запускались на расстоянии до 450 километров, однако заявленная дальность стрельбы — это 1000 километров. Максимальная скорость полета — около 11 тысяч километров в час, и эта скорость делает ракету неуязвимой практически для любых современных и перспективных средств перехвата. Далее, еще не так давно...
Я сижу в шоке от того, как хорошо ты разбираешься в вопросах ракет.
Я подготовился. Нет, просто действительно новости поступают одна за другой, и Китай. Прошел слух, что Китай тоже испытывает гиперзвуковое оружие. Ну, китайцы, конечно, говорят, что это не гиперзвуковое оружие, а космический аппарат, но мы понимаем, что все может быть. И вот американцы... видят, наблюдают, да что мы испытываем гиперзвуковые ракеты. Возможно, этим занимается Китай. А их гиперзвуковая ракета не взлетела из-за того, что там какой-то ускоритель сломался. Ну, естественно, они сейчас в полнейшем шоке.
Но здесь вот нужно добавить, что тоже Виктор Баранец сказал, что Россия сегодня вырвалась в лидеры в разработке гиперзвуковых вооружений. Американские военные разрабатывают как минимум 3 типа гиперзвукового оружия. Но еще до начала испытаний, вот последних, да, которые как раз и сорвались, и не получились удачными, британская газета The Telegraph спрогнозировала поражение США в целом вот в этой гиперзвуковой войне как раз-таки с Россией и Китаем. То есть Россия и Китай, они опережают в этом вопросе Соединенные Штаты.
Ну и хорошо, ну и славненько. Суд вынес первый приговор по делу о создании запрещенного букмекера 1xBet.
Вот я, честно говоря, когда только увидела это сообщение, я была немножечко в шоке, и для меня было открытием, что, значит, 1xBet не имеет обязательной лицензии ФНС, и поэтому его деятельность незаконна. Потому что, почему я была в шоке, не потому что там я как-то интересуюсь жизнью, значит, и деятельностью этого букмекера, а потому что ведь везде... реклама у нас, мне кажется, все знают название этого букмекера. Если
согласен,
все знают,
согласен.
Значит, как может быть это запрещено, да, его деятельность, его работа. Вот, но об этом чуть-чуть попозже. Давай я расскажу о деле, о самом. Значит, в Брянской области суд признал виновную женщину, которая управляла сайтом запрещенного в России букмекера. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Исполнение наказания отложили, потому что у женщины есть ребенок, которому пока нету 14 лет. И вот когда ребенку исполнится 14 лет, то наказание, вступит в силу, и она будет необходима, да, его выполнить. Суд пришел к выводу, что женщина принимала деньги от клиентов сайта и зачисляла средства на их виртуальные счета. С их помощью игроки делали ставки на спортивные события и играли в азартные игры. Ее признали виновной по статье «Незаконная организация проведения азартных игр, совершенной группой с получением дохода в особо крупном размере». Там, то есть, на самом деле, было несколько организаций. Вот доход, да, если мы говорим про доходы от работы букмекера, доход составил более 63 миллиардов рублей. Деньги организаторы хранили в зарубежном банке. По поводу других организаторов, в августе еще 2020 года Следственный комитет по Брянской области он назвал трех предполагаемых организаторов букмекера. Все они жители Брянска. Следствие считает, что с 2014 по 2019 годы они создали софт для организации проведения этих игр на сайте букмекера. И все они, кроме российского гражданства, имеют кипрское и скрываются за границей. Мужчин объявили в международный розыск. Вот женщина в Брянской области, которая, да, управляла сайтом букмекера, вот суд ее признал виновной. Вот
это
вернемся...
Получается ущерб 63 миллиарда, там, 800
Но это
рублей.
Общий доход, здесь еще надо уточнить, да, вот за какой именно срок, получается, видимо, с 14 по 19 года, да, когда и вот софт и работал, и действовал. Здесь нужно уточнить, но вот общий доход посчитали вот, вот такой, 63 миллиарда рублей. Если вернуться, да, вот к тому, с чего я начала, по поводу того, что 1xBet знают все, и как, да, вот не укладывается в голове, почему же запрещенный в России, значит, букмекер известен всем гражданам. Вот, возможно, разъяснил этот вопрос для нас президент первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов.
Есть одна компания 1xBet, о которой, в принципе, и идет речь. И есть компания 1xStavka, которая оперирует на основании федеральной лицензии на территории Российской Федерации. Это две разные компании. По федеральным каналам там рекламируется именно компания 1xStavka. А 1xBet – это в основном идет реклама в интернете. Федеральное телевидение не будет рекламировать букмекера, если у него нет федеральной лицензии. Здесь вот происходит путаница в наименовании этих двух разных букмекерских компаний.
Ну, то есть, если причина действительно в этом, то тогда понятнее. Но мне кажется, что в интернете я действительно вижу постоянно, там, я про телевидение не буду говорить, потому что я не смотрю просто-напросто телевидение. Вот. Но в интернете постоянно действительно идет реклама вот это вот 1xBet. И,
мне кажется, в интернете больше рекламы.
Ну, в интернете,
сейчас,
вот про это и сказал, да, вот Николай Оганезов про это сказал, что в интернете такая реклама есть. Он это признает. Но у меня все равно непонятно, как же, почему это не регулируется никаким образом.
Смотри, возможно, я тут просто посмотрел по новостям, по информации о компании, да, 1xBet, вот бизнесмены зарегистрировали свою фирму в Гибралтаре. И от имени вот этой вот гибралтарской фирмы заключали договоры с российскими небанковскими организациями, да, там, в том числе, там, Яндекс, Монета, может быть, поэтому как-то вот по законам Гибралтара это возможно? Вот,
ну, а почему мы это видим каждый день, если заходим в интернет и смотрим, допустим, какой-то, не знаю, какой-то фильм, да, или там, ну, какое-то видео, мало ли. Всегда идет реклама именно вот этого букмекера.
Ну, тут,
в общем, это такая юридическая уже плоскость,
да,
тоже,
либо
в которой
закон
нужно разбираться.
Закон написан так, что его можно толковать двояко, либо большие деньги, других вариантов
либо
у меня
и то,
нет.
И другое.
Либо и то, и другое, да, совершенно верно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тюремный срок предложили давать за уничтожение краснокнижных растений.
Здесь важно, что именно за умышленное уничтожение, когда ты понимаешь, что это за растение, что это растение находится в Красной книге, но ты решил его уничтожить. Уголовная ответственность сегодня предусмотрена только за убийство и продажу краснокнижных животных, а вот за уничтожение растений из Красной книги предусмотрены лишь административные штрафы. При этом специалисты говорят, что в случае варварского отношения к краснокнижным растениям встречаются во многих регионах. А вот в Алтае, да, там, например, это как такой самый массовый, видимо, пример из всех российских регионов, что там незаконно собирают редкие цветы, которые тоннами вывозят для продажи за границу. А ситуацию прокомментировала глава Комитета Совета Федерации по природопользованию Алексей Майоров.
Мы лишаемся биоразнообразия, поэтому мы редкие краснокнижные растения обязательно должны сохранять. И вот поэтому такая идея возникла. Идея сейчас находится в стадии проработки. На мой взгляд, нам надо доработать обязательно некоторые нюансы. Первое, у нас есть федеральная красная книга, есть красная книга субъектов Российской Федерации. И мы сможем ввести уголовную ответственность только за те растения, которые в федеральной красной книге. Во-вторых, здесь надо очень аккуратно подойти к ситуации с тем, чтобы у нас наказание только понесли те лица, которые действительно умышленно, четко осознавая, уничтожают краснокнижные растения.
Ну вот Алексей Майоров пояснил для нас эту ситуацию.
А знаешь, Тань, вот я вспомнил свое детство, и я тогда очень хотел найти в лесу один краснокнижный цветок. Назывался.
Зачем?
А вот мне прям очень хотелось, потому что он был редкий, и вот мне прям очень хотелось обладать редким цветком. Назывался он то ли кукушкины башмачки, то ли кукушкины сапожки, и вот я увидел фотографию этого цветка.
Я просто не знаю название ни одного вот растения, который входит в красную книгу.
И сказал маме: «Мама, я хочу, чтобы этот цветок был у меня. Пойдем искать в лес». А мы с мамой пошли искать в лес. Я обсмотрел, как мне казалось, весь лес, но так, к сожалению, и не нашел ни кукушкиных
башмачков, ни сапожек. А вот, может быть, и хорошо, а то было бы тебе за это наказание.
Да, а то бы сейчас прилетело, потому что закон-то скоро примут.
Ну вот Алексей Майоров и говорит, что очень важно здесь еще избежать той ситуации, когда человек мог уничтожить растения, но просто по незнанию. А когда действительно произошло вот это вот умышленное уничтожение растения, и в такой ситуации человек должен нести ответственность. Мне кажется, это доказать крайне тяжело.
Доказать тяжело, но опять же, отследить тяжело. Но если такой закон есть, то это хорошо, потому что, ну вот как ты говорила, там тоннами вывозят редкие цветы.
Вот
а
смотри,
хапками.
Ландыш включен в Красную книгу, пишет нам коллега. Вот что, ландыша теперь нельзя срывать? А как это? Вот я только что об этом узнала. До этого все мое детство папа срывал нам ландыши и приносил домой.
Закон. Закон.
Ну, здесь только что еще добавлю, что идею поддержали в Минприроды и Госдуме, а значит, мне кажется, велика вероятность, что все-таки такую меру будут применять и тюремный срок введут за уничтожение краснокнижных растений.
Игорь Ивановский, Татьяна Ладяева, спасибо.